потемневших лучах горизонта я смотрел на окрестности те, где узрела душа Ферапонта, что-то Божье в земной красоте. И однажды возникла из грезы, из молящейся этой души, как трава, как вода, как березы, диво дивное в русской глуши, диво дивное в русской глуши. И небесно-земной Дионисий соседних явившихся земель, это дивное диво возвысил до черты небывалой досель. Неподвижно стояли деревья и ромашки лели во мгле, и казалось мне эта деревня чем-то самым святым на земле, чем-то самым святым на земле.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Екатерина Данилова, искусствовед, вдова художника Юрия Ивановича Холдина, руководитель выставочно-издательского проекта «Свет фресок Дионисия». Добрый день, Екатерина.
Здравствуйте.
Прозвучала песня Ферапонтова, и не случайно я поставил, как преамбула такая музыкально-поэтическая, именно эту песню, потому что сегодня мы говорим про Ферапонтова, про Дионисия и вспоминаем Юрия Ивановича Холдина, замечательного фотохудожника, человека нелегкой судьбы, человека, по инициативе которого и возник вот этот проект «Свет фресок Дионисия». По сути дела, широкая публика, ну, те, кто, конечно, интересуется историей России, историей русской иконописи, узнали подлинного Дионисия. Екатерина, что за человек был Юрий Иванович Холдин, какова его судьба? Я знаю, что последние 12 лет он занимался тем, что, по сути дела, практически на свои средства ездил Ферапонтова и переснимал вот эти 300 замечательных великих фресок, созданных в начале XVI века нашим величайшим, я бы даже, наверное, назвал его, не люблю такие слова громкие, ну, величайшим иконописцем не только России, но и мира Дионисием. В силу того, что вот в храме Рождества Богородицы, где его работы находятся, там особый музейный щадящий режим, людей пускают буквально на какое-то очень недолгое время понять, что там, что это за работы. Некоторые фрески находятся на высоте, там к ним и не подберешься толком. Увидеть, различить что-то крайне тяжело, тем более 300 фресок посмотреть за 15, 20, 30 минут абсолютно невозможно.
Ну да, вот Юрий Иванович приехал в Ферапонтово первый раз, это было в 93-м году. Они с Юрием Михайловичем Кублановским ездили по некоторым монастырям северным, сделали очень большой цикл по возрождению Соловецкого монастыря. И вот в 93-м, оказывается, они в Ферапонтово, а там еще шла реставрация. Фрески были в лесах. И Юрий Иванович вот первый раз, поднявшись на леса, вживую увидел эти фрески, и у него просто было потрясение. То есть он, как все художники, изучал историю искусства по книгам. Естественно, Дионисия видел только по альбомам по древнерусскому искусству.
Екатерина, я вас перебью. Он все-таки художник или фотограф, фотохудожник?
Он фотохудожник, но вот у него было первое образование дизайнерское, а потом он уже вот начал заниматься именно фотоискусством. Но к фотографии он именно как к искусству относился.
Но он человек верующий, воцерковленный, или это уже произошло в 90-х? В 90-е годы его приход к религии,
ну,
к истории церкви?
Он был, естественно, вот крещенным был с детства, но, вот, скажем, воцерковился, начиная где-то вот с начала 90-х, он приехал на Соловки, и как раз вот там это вот произошло. То есть он был человеком достаточно успешным в светском отношении, то есть у него карьера была, фотобизнесом занимался. И вот
были
после
выставки
Соловков,
какие-то, да?
Ну, у него были такие циклы по ассоциативной фотографии, за которые у него были международные награды. Но вот после поездки на Соловки он уже больше к своей светской карьере совершенно вот не захотел возвращаться. И так сложилось, что вот когда он оказывается в Ферапонтово, первоначально он, просто увидев проблему, то, что Дионисия вот в таком подлинном величии, вот как ему там открылось на вот этих реставрационных лесах, практически никто никогда не видел.
А ведь выходили какие-то наверняка и альбомы, буклеты. Что его как профессионала не устраивало,
да,
в этих работах?
Вот за
ведь
весь,
снимали же, наверное,
да,
Дионисия.
За весь 20 век вышло огромное количество альбомов. Но что произошло? Первая монография о Дионисии, она вышла в 1911 году, где искусствовед Петербургской академии художеств Георгиевский, он попытался Дионисия показать. Но он пишет, что на уровне технологий начала 20 века передать воздушно-красочные эффекты, благодаря которым все нюансы стенописи выявляются, совершенно не представляется возможным. То есть он сказал о том, что невозможно его показать методом фотографии, вот она не была еще так развита в начале 20 века. Ну и вот, когда Юрий Иванович начинает анализировать все, что было издано уже после Георгиевского, то происходит достаточно такая драматичная ситуация. То есть никогда профессиональных фотографов вот после этого случая издания в начале века не привлекали к съемке этих фресок. То есть это тиражируется любительская фотография.
Чуть ли не сменой снятой там.
Ну,
или
практически, можно сказать,
подобное.
Это на мыльнице он снимается, но даже если хорошая техника, там неправильная была схема работы с этим пространством, то есть не было профессионального подхода. Поскольку фрески живут в таком объемном, трехмерном световоздушном пространстве, свет естественный, он постоянно меняется в соборе, а в зависимости от освещенности постоянно меняется цвет фресок. И вот все фотографы, чтобы снять эту проблему переменчивости дневного света, чтобы показать более ровно цвет фресок, они приняли решение снимать эти фрески ночью. То есть искусственным светом освещали холодного спектра. И вот все вот эти образы, которые мы видим на протяжении 20 века, они в такой холодной голубой тональности, они не резкие, замыленные, потому что снимали со строительных лесов, как правило, то есть не было правильной системы работы с этим памятником. И вот Юрий Иванович, он увидел практически вот этот подход, вот эта ночная съемка, она разрушила самое главное. То есть икона – это богословие в красках. Если мы правильно не видим цвет…
И окно в другой мир.
Да, то мы как бы теряем смысл вот в восприятии этого иконописания. То есть у Дионисия в реальности палитра очень высветленная и теплая, а мы видим ее вот затиражированные вот эти все издания, она холодного спектра.
Екатерина, я вас перебью. Вот у меня есть знакомые профессиональные фотографы. Так вот, профессиональный фотограф, когда он, допустим, снимает человека, будет тот же самый фотоаппарат. Вот, скажем, я его возьму в руки или какой-то иной непрофессионал, дилетант от фотографии. Так профессиональный фотограф, он снимает иначе. Это будет уже профессиональная работа, при том, что вроде бы один и тот же фотоаппарат в руках.
Ну, да.
Насколько важна вот роль самого фотохудожника для конечного результата? И здесь все-таки фрески, да, вроде бы это чисто, ну, пересъемка, что называется. Или все-таки роль фотохудожника тоже очень-очень важна? Частица души как бы отражается на фотографии.
Да, дело в том, что есть, вот, скажем, такая простая бытовая фотография, есть профессиональная фотография. И вот Юрий Иванович, он всегда говорил, что к фотоаппарату надо поставить художника, потому что это способность видеть художник. Если нет художественного видения, то, соответственно, и как бы все, что делает сама по себе техника, оно не передает того образа, который хочет передать художник. То есть фотографос, в переводе с греческого, пишу светом. То есть это умение управлять светом, работать со светом, чтобы показать вот этот образ, ну, во всей полноте, величии, объеме.
В свете есть
логосное,
божественное начало. Да. Так же, как и в слове.
И вот Юрий Иванович, он достаточно долго исследовал, при какой температуре дневного света возникает колористическая гармония. То есть когда теплые и холодные цвета, они не спорят, а когда раскрывается в полноте вот эта вся палитра Дионисия. И он останавливается на очень узком диапазоне полуденного освещения. То есть вот камертон, который он определяет для своей работы, полдень солнечного дня. Время для храма как раз литургическое, богослужебное. И вот в это время раскрывается, собственно, полнота замысла. Но Юрий Иванович, он помимо того, что он разработал очень сложную систему работы с этим памятником, то есть это делался практически режиссерский сценарий с раскадровкой, то есть он прежде чем ехать в Ферапонтово снимать, он сидел, рисовал композиции, пространственные, крупные планы, то есть для того, чтобы показать весь этот объем росписи, там 300 композиций, 700 квадратных метров общая площадь росписи, показать в целостности, в полноте, то есть развернуть замысел Дионисия последовательно.
Катерина, и... а кто помогал? Не было ли препон? Ведь надо разрешение было получить. И какова цель была? Ведь ясно же, что вот эти фотографии надо как-то было или тиражировать, делать альбом. Сразу или не сразу пришла в голову мысль, что надо делать крупные фотографии, достаточно дорогие, и делать вот эту выставку, этот проект «Свет фресок Дионисия».
Ну, сразу, тут очень много вопросов, сейчас я постепенно попробую ответить. Вот, ну, во-первых, то, что касается проблем со съемкой, конечно, были препятствия. То есть это была еще середина 90-х, и снимать подобные памятники пускали по разрешению Министерства культуры, там курировали искусствоведы, и так далее, они определяли, кого туда впускать. И вот вся вот эта непрофессиональная съемка, она была вот с такого разрешения. Профессионалов туда не пускали. И Юрию Ивановичу пришлось заключить договор с музеем, на основе которого он, ну, практически 7 лет ездил, только снимал, он оплачивал им возможность своей работы. То есть он делал для них очень сложную съемку за свой счет. Да? И вот таким образом удалось. Но дело в том, что он, конечно, как фотохудожник, он видел это в выставочном формате изначально, но никто это не финансировал. Естественно, он не мог своими силами это все сразу реализовать. Поэтому он сделал некую такую базу, чтобы продвинуть этот вопрос. То есть он сначала создал такую издательскую просветительскую программу, вышел альбом «Сквозь пелену пяти веков», вот, который как бы впервые показал все 300 композиций. И в полиграфии это тоже случай уникальный. То есть все 300 композиций ровно по колористике никогда не удавалось сделать это в полиграфии. Он нашел, опять же, свои приемы.
А это все храм Рождества Богородицы или в других местах были работы Дионисия или учеников его школы?
Дело-то в том, что Дионисий, он был действительно самый знаменитый художник на Руси второй половины 15 века. Он участвовал в самых почетных работах своего времени. То есть вот в 1481 известно, что он расписывал Успенский собор Московского Кремля, расписывал храм Рождества Богородицы Пафнутия Боровского монастыря под Волоколамском. Вот по описям известно, что он расписал несколько соборов, его пригласил Иосиф Волоцкий, и 90 икон письма о Дионисии только в этом месте. Но все, что ближе к центру, до нашего времени не дошло, не сохранилось. И вот единственная...
Погибла в результате войн, наверное.
Ну да, войны, пожары. Как раз вот росписи Успенского собора Кремля, там был пожар во время войны 812 года, и иконостас сгорел, а фрески поновлялись уже неоднократно. Так вот, Ферапонтово, как раз уникальность этого памятника в чем? Они дошли до нас и в целостности, и в первозданности. То есть, когда там шла реставрация, приняли решение снимать только пыль веков, вот эти биологические наслоения времени, не затрагивая структуру фрески. То есть, их расчистили, закрепили, законсервировали, не вторгаясь в авторство Дионисия. Вот в этом бесценность.
Замечательно. Мы, конечно, продолжим наш рассказ о Юрии Холдине и о проекте «Свет фресок Дионисия». Напоминаю, что в гостях вдова фотохудожника Екатерина Данилова, искусствовед и руководитель выставочно-издательского проекта «Свет фресок Дионисия». Ну, я знаю, что один из любимых композиторов у Юрия Ивановича Холдина был Свиридов, и даже уже после его смерти вы делали как бы видеоклипы на музыку Свиридова, и вот на эти фотографии удивительно это совпало. Может быть, что-то поставим мы свиридовское?
Давайте поставим или вот из цикла песнопения молитвы что-то, потому что мы
делали,
да, делали концерты с видеопроекцией, вот как раз образов вот этого проекта, и очень как-то
хорошо
впечатляло это.
Екатерина, скажите, вот 12 лет продолжалась эта работа, множество раз он приезжал в Ферапонтово. Как земной путь Юрия Ивановича завершился? Что можете об этом рассказать?
Ну, это, знаете, такой, видимо, все-таки был крестный путь, потому что вот последняя его выставка в 2006 году, первая выставка его с фресками, она стартовала в Третьяковской галерее. Вот за год 9 выставок он провел, постоянно были мастер-классы, он общался с людьми, и вот такая произошла ситуация. Он готовил к изданию книгу «Акафист Пресвятой Богородицы» и очень переживал, что 2 года не может найти средств, чтобы ее издать, и поделился с кем-то из зрителей. Вот возникли предложения, что будут инвестиции, и попросили его прийти на заказную съемку сити-центра строительства. И вот трагическая гибель его произошла во время этой съемки, то есть при нерасследуемых обстоятельствах.
То есть неизвестно, что случилось.
Неизвестно, что случилось, но вот, как говорится, ценой жизни вот деньги пришли, мы книгу эту доделали, но вот остается, конечно, тайной, Что произошло
дальше? Как вы подключились к этой работе? И вы к фотографии имеете какое-то отношение или вы изучаете живопись, иконопись?
Да, просто дело в том, что мы с Юрием Ивановичем, у меня вот первое образование, я ГИТИС, театровическое отделение, закончила, а потом в Свято-Тихоновском училась, на катехизаторском. И вот когда Юрий Иванович начал работать с фресками, он пытался привлечь каких-то специалистов, но вот так сложилось, что, видимо, в системе того, скажем, светского искусствоведения сложился совершенно другой стереотип работы с этими памятниками.
И он, от Трубецких уже и Флоренского попросить было невозможно.
Невозможно. И он начал втягивать в эту работу меня. Я какое-то время сопротивлялась, потому что было страшно, но... Получив благословение своего духовника, я уже, естественно, стала работать. И так сложилось, что вот все 12 лет мы это делали вместе. Я делала всю исследовательскую часть. Мы, конечно, это все вместе выстраивали, спорили там, кто
больше. То есть какие-то описания делались каждой фреске?
Да, комментарии, все вот статьи, исследования, все это делала я. И первоначально Юрий Иванович, когда уже начала работать выставка, он видел это как просветительский проект. То есть это была такая особая программа работы, взаимодействия со зрителями. И когда он ушел из жизни, естественно, уже этим стала заниматься я. И вот эта вот работа, она очень динамичная, то есть она развивается. То есть это очень разные подходы, программы, в зависимости от людей, которые к нам приходят, у которых разная степень подготовленности. И со школьниками, с детьми мы работаем, и со студентами, и с художниками, и со специалистами, и, ну, с простыми зрителями. То есть все время это зависит от интереса людей. Да?
Скажите, а вот о Дионисии вы что-то написали, может быть, планируете написать какое-то исследование? Насколько он известен, изучен, описан, и что вы сами для себя вынесли из этой работы? Это что, какие-то открытия произошли? Ну, духовные, там, искусствоведческие, в процессе изучения этих замечательных работ?
Ну, конечно, они происходили просто все вот эти годы, потому что...
Чудеса были?
По сути дела, да, вот чудеса у нас продолжаются, у нас даже вот на выставке сейчас несколько работ «Мироточит». Просто фотографии, да. Но дело в том, что мы проанализировали с Юрием Ивановичем вот все, что было издано за весь 20 век. И получается, что сложилась такая система искусствоведения, что вот эта вот евангельская перспектива, иконописание, она исследовалась методом светским. То есть взглядом человека, который осматривал икону как живопись. То есть такой стереотип сложился. И поэтому огромное количество материала просто разрушало представление подлинное вот об этом памятнике. То есть нам пришлось это совершенно заново открывать для широкой публики именно. Понимаете, не только для узкого круга специалистов, но чтобы это было понятно. То есть как бы элемент популяризации тоже присутствовал в этом. И то, что касается исследований, мы сделали вот это большое исследование, и несколько книг уже издано. Вот, скажем, это просветительская программа проекта. Это и большой альбом «Сквозь пелену пяти веков», там есть большой материал о Дионисии, и акафист Пресвятой Богородицы, и сейчас вот еще продолжают издаваться какие-то книги вот в этом же ключе. Но так все как бы переплетается вот и в судьбе Дионисия, и в судьбе Юрия Ивановича, что сейчас мы сталкиваемся очень часто с тем, что вот когда я провожу беседы с людьми и рассказываю о Дионисии, начинают задавать вопросы о том, как это Юрий Иванович делал, потому что он стал неким таким мостиком для восприятия вот этой культуры
в наши дни, да?
Да, 15 века. То есть он реально рядом с нами живший человек-современник, и через его, скажем, такой подвижнический труд...
Ретранслятор.
Да, людям становится это понятно. Потом как бы вот пластика современного искусства фотографии, его композиция, это взгляд современного человека вот на этот вот памятник 15 века. И он провел вот этот некий мостик, то есть так что стало современному человеку это интересно. Он выстроил сюжет. То есть это не просто какая-то репродукция, там, просто какая-то съемка. Это такая художественная программа представления этого памятника. Например, вот прежде чем попасть вот в собор Рождества Богородицы, обычно человек едет долго, паломничает, и выезжая из мегаполиса большого города, да, он постепенно как бы приближается вот к этой деревне Ферапонтово, где сохранилась природа первозданная.
Где нет еще новорусских дач и все не искажено.
Да, где сохранилось вот это вот понятие чистоты, которое очень необходимо для того, чтобы вообще вот эти фрески воспринимать. И вот он показывает такой контекст природный, какие-то пейзажи, какие-то сюжеты, которые помогают человеку настроиться, в какое пространство он сейчас попадет. Вот как человеку объяснить, что такое свет божественный, нематериальный? И вот он через какие-то пейзажи, где в зависимости от света мы по-разному видим краски этого мира, да? Он постепенно вводит вот в это пространство, то есть у него такой есть сюжет, драматургия определенная. Аналогично так же, вот как Христос, когда в Евангелии разговаривает с учениками, объясняем, что такое Царство Божие, да? Он прибегает к методу таких изобразительных аналогий. Вот в таком же ключе выстроена вот эта вот вся выставка, проект.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня Екатерина Данилова, искусствовед, вдова художника Юрия Ивановича Холдина, руководитель выставочно-издательского проекта «Свет фресок Дионисия». Екатерина, такой вопрос. Ну вот широкая публика знает три имени в основном. Это Феофан Грек, Андрей Рублев и Дионисий. В чем отличие Дионисия? В чем его особенность, непохожесть, может быть? Он что-то русское привнес уже в свое творчество, как вы думаете? Или это все-таки ближе к византийской традиции? Или это человек настоящий на переломе, через которого как бы происходил слом эпох и вот отношения?
Сейчас попробую сказать. Вот знаете такую, наверное, книгу, известную Леонида Успенского, «Богословие иконы православной церкви». Вот он там говорит о том, что в XIV веке в Византии идут споры о природе фаворского света, вот связанные с именем Григория Паламы. И вот он говорит, что Русь дает свой глубокий внутренний отклик на эти богословские споры, но раскрывая свое богословие не в слове, а в образе, да, то есть в красках. И вот как раз три этих иконописта, которые представляют золотой век иконописи, они каждый по-разному ищут, как передать нематериальный свет божественный. У каждого свои приемы, то есть очень они отличаются друг от друга. И вот то, что касается Дионисия, вот этот памятник, он в силу своей удаленности, малодоступности, невозможно было изучать в силу, опять же, вот некачественного тиражирования, в форме копии пытались показывать Дионисия, а копия — это все-таки слабая интерпретация уже современного художника. Фотография, она обладает такой факсимильностью, и когда сейчас вот сопоставляют копии, которые позиционировались раньше как оригинал, да, и вот оригинал, который представляет фотоискусство, людей очень впечатляет. Вот тут, опять же, диапазон искажений, которые раньше просто не учитывали. И вот сейчас, по сути дела, вот этот материал, он дал возможность для изучения Дионисия. И вот у Дионисия он как бы развивает до совершенства все поиски своих современников, своих предшественников. Вот именно с точки зрения, вот как он передает свет фаворский. Он высветляет палитру, она у него такая тонкая, пастельная, светоносная, пропускающая свет, теплая по колористике. То есть везде, даже в холодные краски, он добавляет немножечко охры, он их сознательно как бы затепляет. И вот Юрий Иванович это, собственно, и увидел, почему нужно было показать его при полуденном освещении. И Дионисий абсолютно исключает из всей палитры вот этой росписи черный цвет, потому что черный цвет поглощает свет. Он светонепроницаемый. И у Дионисия появляется впервые в иконографии такое понятие, как светоносный центр. То есть центр композиции не персонаж, а свет Рождества Христова. Но, опять же, в силу вот всех тех полиграфических искажений, когда затушевана была, собственно, вот эта вот богатая колористика Дионисия, вот, скажем, непрофессиональным подходом, мы не могли это оценивать, изучать. И вот сейчас только вот когда как бы, ну, достаточно большой поток все-таки туристов вот на выставке Храма Христа Спасителя, они попадают и приезжают иностранцы, и они поражаются, они говорят, как же так, вот ваш Дионисий, он современник Леонардо да Винчи и Микеланджело. Но вот их знает весь мир, а Дионисия вот только сейчас люди начинают видеть благодаря этому проекту.
Замечательно, то есть благодаря вам и Юрию Ивановичу, то есть Юрий Иванович произошло возвращение,
открыл, показал
в культуру, культурную зону творчества Дионисия. Скажите, ну, от вот этих вот высоких размышлений хотелось бы к низменной прозе жизни, чтобы мы спустились и поговорили о судьбе выставочного проекта «Свет фресок Дионисия», где поначалу все это помещалось, легко ли было найти залы, и что сейчас происходит вот с выставкой в храме Христа Спасителя. Не в самом храме, по-моему, а
музей.
В галерее. Музей, да.
В галерее, да. Вы знаете,
знаю, что есть у вас проблемы.
Да, в силу того, что вот Юрий Иванович это все создавал, вот это все делалось на наши личные деньги семьи. То есть где-то это зарабатывались деньги, постоянно вливалось вот в этот проект годами. То есть вот уже начиная там с 94-95 года и вот до сего момента. Единственный раз был один спонсор, фирма «Кодек», вот перед выставкой в Третьяковке в 2006 году. Они там немножко оплатили бумагу для фотопечати. Но
это что, наверное, очень дорогое удовольствие.
Это
было,
очень дорого, это очень сложно, поскольку профессиональная фотография – это действительно дорогое удовольствие. Вот. Но очень большой диапазон разрыва между, вот, скажем, представлением о фотографии вот в той музейной среде, вот как он сложился, да, и обществом профессиональных фотографов. Почему, собственно, Юрий Иванович, и как бы понимая, что он не может преодолеть вот эти все противоречия, что-то объяснить, он взял это на себя. То есть он взял на себя задачу вот эту нашу национальную святыню сделать доступной для действительно вот широкой публики, для народа, которая никогда это все не видела. И вот такая вот сложная судьба. То есть практически проект некоммерческий. Никакой коммерческой составляющей здесь не присутствует.
И, тем более вы и не преследовали такие задачи. Если,
была...
бы, если бы это хотели, наверное, бы это можно было добиться. Там билеты, там, реклама и прочее.
Да, это была просветительская задача в первую очередь. Ну и художественная, потому что Юрий Иванович, он видел, как серьезно пострадал Дионисий, как не могли его оценить вот подлинное величие за долгие годы. И он бился просто за то, чтобы защитить уровень и качество Дионисия, да, вот своей вот этой работой. Он как бы достиг той, собственно, цели, к которой он стремился. И вот сейчас,
который, может быть, Господь даже перед ним поставил.
Да, то есть это Божий промысел был, это совершенно очевидно, потому что даже вот чисто практически, вот, представляете, он туда приезжает сразу после реставрации, через 500 лет, после того, как были созданы эти фрески, и вот как раз Божьим промыслом он туда попадает, реставрация только закончилась. И больше как бы их никто не трогал вот в тот момент. Потом там еще, надо сказать, была повторная реставрация уже после его съемки, уже не такая деликатная. И вот он сохранил подлинник, оригинал вот в том первозданном состоянии вот этой съемкой. И эта, скажем, работа, она и позволяет сохранить этот памятник, этот образ вот в такой, скажем, полноте его индивидуальности и дать возможность это людям видеть. То есть практически это задача, наверное, музея, государства. Ну вот он взял эту функцию.
У нас, к сожалению,
себя,
да? В России зачастую проекты, на которые требуются колоссальные средства, так по-хорошему нужны и нужны люди, и там сектор института или НИИ, зачастую делают 1, 2, 3 человека. И это, конечно, ну, «Безумство храбрых, поем мы песню», вспоминаются строки нашего классика, ныне забытого. И это, на самом деле, не очень нормально.
Да, и вот представьте себе, вот каждый раз мы сталкиваемся с чем, когда идет работа, она очень трудная, скажем, этого никто не видит, это подводная часть айсберга, да? Но когда люди видят результат, постепенно, постоянно возникает желание у кого-то это приватизировать. То есть результат этот. И ну, как бы отодвинуть всех, кто к этому причастен. То есть вот у нас это просто...
Не первый раз уже происходит.
Да, постоянно.
Где ваши выставочные проекты происходили, если коротко?
Практически это вот 30 площадок. Это вот началось в Третьяковке, потом было еще на нескольких площадках тоже московских. Это в Политехническом было, в Питере было, в Академии художеств, в Манеже, и в Питерском, и в Московском было. Два раза она ездила в Италию. По России мы ее возили очень так активно она была и в Костроме, и вот недавно вот в Белоруссию возили, в Иваново, и в Липецке, ну, в общем, где только она уже не поездила. Но вот последние 4,5 года она по благословению патриарха, она работала в музее Храма Христа Спасителя.
И висел огромный плакат, даже не один, и ваш там указаны все координаты.
Да, пока,
красивый такой плакат.
Пока еще висит, и пока мы в таком, скажем, немножечко полузакрытом состоянии еще месяц там работаем, но просто вот по звонку мне можно договориться и попасть туда на экскурсию. Так вот она из-за ремонта там внутренних помещений сейчас прикрыта для зрителей, но еще работает. Но вот опять же нам как бы предложили дальше работать на коммерческих условиях, которые, да, которые у нас просто как бы, ну, не присутствуют вообще в составляющей этого проекта. Поэтому нам сейчас придется искать каких-то других партнеров, другие площадки, более адекватно понимающие, воспринимающие это. И проблема как раз, вот, понимаете, она сложная. То есть воспринимают очень часто вот этот внешний успех, антураж, что ли, результаты вот этого труда, выставочный вот весь этот материал. Но вот к нам ходят зрители, которые воспринимают именно как проект работающий. То есть вот эта вот система работы, она людям интересна, которая у нас сложилась. А когда мы приглашаем прийти к нам каких-то чиновников, начальников, от которых зависит судьба этого проекта, они не идут, но заочно решают судьбу. То есть вот такая у нас постоянная проблема тоже.
Вы все-таки надеетесь, реально ли все-таки, может быть, решить как-то эту конфликтную ситуацию мирным путем или... Чудеса бывают?
Ну, чудеса бывают, конечно, но...
Но мы, не в Москве, да?
Да, мы как бы имеем приглашение на различные площадки, не московские, поэтому вот сейчас мы просто думаем, как дальше поступать. Будем, конечно, искать какие-то контакты там с... теми начальниками, от которых может зависеть.
Извините, вы все-таки решение, просветите, да? Меня и наших дорогих радиослушателей, от кого зависит. Ведь, в принципе, Храм Христа и вот этот вот музей при храме должен быть заинтересован, чтобы такой проект существовал, потому что это хорошо для России, хорошо для Господа Бога, хорошо для храма, в конце концов.
Ну, понимаете, вот мы столкнулись с тем, что мы никогда не имели никаких общений с коммерческим фондом Храма Христа Спасителя, который там всем управляет. И вот в этот момент, вот именно почему-то, возникает, обозначается их присутствие, и какими-то маневрами коммерческими нас пытаются убрать. То есть там вопрос культурной значимости, он вот в такой системе отношений, он просто не возникает.
То есть даются помещения, да, под разные банкеты,
да,
и,
да,
так далее.
Да, и потом, понимаете, вот сама как бы ситуация нашей работы, вот мы в каких-то очень узких рамках существуем, то вроде бы доступны, но когда там какие-то мероприятия, корпоративы, неожиданно раз и закрывается выставка. И люди приходят, очень расстраиваются. И многие едут откуда-то издалека. Но нас никто никогда заранее не предупреждает. Вот такая сложная система работы.
То есть вот надо бы как торгующих, как Иисус призывал, изгонять из храма, а получается, что
получается,
пока не
получается. Что пока что такой вот, да, как люди это воспринимают, такой акт просто богоборческий, потому что, конечно, мы просвещаем, мы работаем с людьми. Мы совершенно, у нас нет никакого интереса зарабатывать. Это просто дело жизни.
Ну да, где младенцы, там и бесы, где дело Божие, там и оппонент Господа выплывает. Иногда рядятся они в самые такие тогие одежды, самые благочестивые, а дела творят совершенно неподъемные. Скажите, ну вот собор Рождества Пресвятой Богородицы, где находятся подлинники, фресок Дионисия, наверное, не случайно, что в таком месте, что эти работы посвящены Матери Божией. Как Юрий Иванович, что он говорил вообще? Было ли какое-то взаимодействие, помощь, может быть, заступничество Пресвятой Богородицы, когда шла эта работа? Потому что это же не просто съемка там. Ну, понятно, что есть фотографы, фотохудожники, которые переснимают для каких-то проектов, для книг какие-то работы. Ну, работа работам рознь. Здесь это не просто
Ну да, здесь, понимаете, это такое, скажем, акт творчества. Это не заказная работа, да, то есть это совершенно такой вот индивидуальный порыв человека, который просто хотел это людям показать. Конечно, он чувствовал постоянно Божью помощь, потому что и присутствие вот именно Пресвятой Богородицы, да, которая покровительствует, все время ведет этот проект. И мы это ощущаем, потому что постоянно какие-то борения, какие-то страсти, это неизбежно. Но потом вот вопреки всему, да, помощь приходит всегда неожиданная, да, и она приходит действительно откуда-то свыше. И вот мы видим просто, как относятся к этому люди. Что
да, вы немножко перевели мой вопрос, как бы прочитали его даже, наверное. Я хотел спросить, как публика-то реагирует на пройдя вот по всем,
да,
залам.
Да, публика реагирует, ну, поразительно просто. У нас там иногда приходят люди, вот, например, стоят перед работой какой-то, и слезы текут, и они говорят, мы не можем понять, вот просто плачут, да, то есть какой-то момент очищения происходит от соприкосновения вот с этими образами Святой Руси, потому что это Святая Русь, вот, которая благодаря вот этой работе,
которую,
да,
мы хотим, может быть, обрести, найти хотя бы в своей душе, и которую, и вот реально такие работы, такие иконы, такие фрески, они, ну, да, помогают обрести.
И вот, например, ученик 4 класса, у нас книга отзывов есть, и там такой интересный отзыв. Он пишет, вот все ищут русскую идею, а вот она. Такое вот, понимаете, отношение даже ребенка к тому, с чем он здесь соприкасается. То есть человек попадает действительно в атмосферу Святой Руси, потому что это был взлет святости, а всегда вот взлет святости и иконописание, потому что это вопрос боговидения с визуальной пластикой, вот он связан, и уникальный совершенно памятник. То есть таких у нас больше в такой сохранности, в такой полноте, где целостность мировоззрения человека эпохи, вот второй половины 15 века отразилась, вот больше нет.
У меня в завершении разговора, уже эфирное время наше не безграничное, я бы хотел задать такой важный вопрос. Вот вы заговорили о национальной идее, о том, что может поднять нашу страну, восстановить ее. Ну, кроме борьбы с коррупцией, которую мы, естественно, все помним, это само собой, но это экономическая составляющая. А духовная составляющая, вам не кажется, что вот культура, что вот древняя русская культура, основанная на христианстве, на православии, вот то, что и нас может объединить, и возродить Россию?
Ну вот нам даже люди пишут, что вот, вот этот проект, он объединяющий вокруг Святой Руси. Понимаете, вот в книге отзывов об этом пишут. И, конечно, вот тут еще тот уникальный случай, когда вот этот проект, он делался на пике церковного возрождения. Да? То есть такой, собственно, был порыв у всего общества, да, вот стремление очиститься, что-то свое жертвенное принести. И вот как раз в этот момент Юрий Иванович делает эту работу. Понимаете, поэтому, чтобы вот связь с нашими художественными, духовными корнями осуществилось, нужны усилия современного человека. Да? Вот в данном случае вот здесь вот так и произошло. То есть вот эта связь, она осуществилась. И поэтому вот, собственно, он стал проводником к восприятию вот этих образов святости.
Хорошо, хорошо. Я надеюсь, что все-таки с Божьей помощью удастся все препоны преодолеть. Тем более основной путь пройден. Есть эти работы замечательные. Ну, может быть, воля высших сил в том, чтобы в другом месте эти работы выставлялись. А может быть, кто-то вмешается, поможет Екатерине Даниловой, искусствоведу, вдове художника Юрия Ивановича Холдина, руководителю выставочно-издательского проекта «Свет фресок Дионисия», чтобы свет этот не погас, чтобы эта выставка жила, и жила, конечно, в стенах храма Христа Спасителя. Я думаю, это самое лучшее место, где это должно демонстрироваться. Хотя все в руках Божьих. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. В завершении разговора я бы хотел, чтобы также музыка Свиридова прозвучала из его духовных произведений. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго.